Бишкекте саат 8 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 23 октябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүз менен табыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстан убадагылган 100 миллион доллар грантты алуудан баш тартууну көздөдү.
Кыргызда бир сөз бар да, дубана арынса куржуна зыян деп. Мен ойлойт да, азыр терешпестен кайрадан ушул маселени оңдоого аракетине көрүш керек.
Грузияда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлоо өттү.
Кахакаладзе 51.6% добуш. Ал эми Александр Элисашвили добуштардын 17.46% топтой алды деп айтты ал.
АКШ президенти Дональд Трамп тарткан сүрөт 16,000 долларга сатылды. Алдыда мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оңолу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Киевде каршылык акциясына чыккандар менен полиция кагылышты. Нааразы тарап Жогорку Раданын алдына чыгышып, президент Петро Порошенкодон импичмент жөнүндө мыйзам долбоорун парламентке киргизүүнү талап кылышты. Жекшембидеги митингке 1000 чукул адам келген. Ага Грузиянын экс-президенти жана Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили да катышты. Украин чындыгы басылмасы жазып чыккандай, активисттердин радио жабдыктарды сахнага алып чыгуусуна тыюу салынып, мунун айынан полиция менен тирешүү болду. Буга чейин Саакашвили өзүнүн 70 күн ичинде Украинаны сактап калуу планын жарыялаган. Анда негизинен Украинанын коопсуздук кызматы менен улуттук гвардияны таратуу сунушу бар. Саясий реформаларды талап кылган акциялар 17 октябрда башталып, бир жумага созулду. Митингке чыккандар депутаттар менен президенттин ишине нааразылык билдирип жатышат. Бишкектин Асанбай кичүү районундагы өрттүн себеби азырынча белгисиз. 22 октябрдагы тилсиз жоодон жанаша жайгашкан 5 кафе, ресторан жана 1 фитнес зал толугу менен күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, кечээ саат 10:15 чамасында чыккан өрт кечки саат 6:00 чукул толук өчүрүлдү. Өрт Ганбей кафесинде тутанып, андан кийин калган эс алуу, тамактануу жана ден соолукту чыңдоо жайларына жайылган. Азыр атайын комиссия тилсиз жоонун чоо жайын иликтеп жатат. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Дейр-эз-Зордогу Аль-Омар мунай кенин алышты. Аталган мунай кенди буга чейин өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ көзөмөлдөп келген. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, ал Сирия аймагындагы эң чоң кендердин бири. Аль-Омар кени алынганын АКШ башында турган эл аралык коалициянын командачылыгы жарыялады. Аль-Омардагы өндүрүштү жоочулар 2014-жылы басып алышкан. Негизинен Дейр-эз-Зордогу кендер ислам мамлекети террордук тобунун киреше тапкан башкы булагы болуп келген. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган борбор өкмөттүк күчтөр чегингенин жана Аль-Омар районунан 3 чакырымдай алыстыкта экенин билдирди. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек көзөмөлөткөрмө бекетинде 300 ашуун жүк ташуучу автоунаа турат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, жекшембиде казак тарап 1 саат аралыгында 6 машинеден өткөрүп турган оор жүк ташыган айдоочулар бирикмесинин өкүлү Максатбек Дүйшеев болсо, жөө жүргүнчүлөр жана жеңил машинелердин чек арадан өтүүсү жеңилдегенин, бирок оор жүк ташуучу автоунааларга дале кыйын болуп жатканын маалымдады. Кечээ чек ара кызматы ак жол көзөмөлөткөрмө бекетинде казак тарап 10-15 мүнөттө 20-25 кишини ондой машинени өткөрүп жатканын кабарлаган. Айрым убактарда бекетте 100 жакын адам жана 40 автоунаа топтолуп калууда. Ал эми чоң капка, чалды бар бекеттеринде автоунаа жана киши тыгыны жок. Казакстан 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен чек арада текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол, ак тилек жана чоң капка көзөмөлөткөрмө бекеттеринде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө курал жана аскерлер да тартылган болчу. Казак тарап бул аракетин Кыргызстандагы шайлоо менен байланыштырган. Бирок 16 октябрдан тартып Казакстан өкмөтү чет жактан кирген жүк ташуучуларды текшерүүнү күчөтүп, мыйзам бузгандардын 60% Кыргызстанга таандык жүк ташуучулар деп билдирген. Премьер-министр Сапар Исаков 18 октябрда Астанага барып, казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев менен жолугушкан. Натыйжада казак тарап 19 октябрдан тартып жүгү бар автоунааларды текшерүүнү калтырып, жүү адамдардын жүргүнчү ташуучу, бош жүк ташуучу автоунаалардын өтүү тартибин мурдагыдай кылып жеңилдеткен эле. Өзбекстан Ташкент, Танжен, Ош, Кашкар каттамы боюнча авто жүрүш уюштурууга камылга көрүлдү. Кыргызстан менен Өзбекстан президенттери 19 октябрда телефон аркылуу байланышып, ушул айдын аягына белгиленген авто жүрүштү талкуулашты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий сайты жазып чыккандай, сүйлөшү кыргыз тараптын демилгеси менен болгон. Анда Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү жана жакында мамлекеттик сапар учурунда жетишилген келишимдерди ишке ашыруу маселеси да талкууга алынган. Өлкө башчылар калган чек ара тилкелери боюнча макулдашууга тез арада кол коюуга кызыктар экендигин билдиришкен. Атамбаевдин быйыл 5-6 октябрда Өзбекстанга жасаган сапары маалында Ташкент, Анжиян, Ош, Кашкар жолу боюнча меморандумга кол коюлган. Президенттер аталган каттама аркылуу авто жүрүш өткөрүүнү макулдашкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 23 октябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 16-21, Талас тубанында 15-20, Баткен аймагында 17-22, Ош жана Жалал Абад облустарында 18-23, Ысык Көл кылаасында 17-17, Нарын облусунда 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан жабайт, абанын табы 18-20 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстан убада кылган 100 миллион доллар грант алуудан баш тартууну көздөп жатат. Тиешелүү келишимди жокко чыгаруу боюнча сунуш парламентке жөнөтүлдү. Өкмөт мындай кадамды аталган каражатка муктаждык жок калганы менен түшүндүрүүдө. Бирок Кыргызстан менен Казакстандын мамилеси чыңалган учурда кабыл алынган мындай чечимди саясий мүнөздө баалашып, коңшу өлкө ортосундагы пикир келишпестикти дагы күчөтпөйбү деген да пикирлер айтылууда. Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстан берчү 100 миллион долларлык гранттан баш тартуу боюнча сунушту жогорку кеңешке жөнөттү. Бул сунушту парламент карап чыгып, эки өлкө ортосундагы аталган жардамга байланыштуу бир келишим жана 4 протоколду бир тараптуу жокко чыгарышы керек. Экономика маселелери боюнча вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин Азаттыкка билдиришинче, казак тарап убада кылган акчалай каражатка ушутушта муктаждык жок.
Эми бул каражатта жок деп чечилди. Эч эме кереги жок, бул нет надобности дегендейчи. Бүгүнкү күндө анан өзү каражаттарды тапканга мүмкүнчүлүк бар.
Казакстан 2015-жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон. Кыргыз тарап бул каражатка чек арадагы көзөмөл бекеттерди оңдоодон өткөрүп, ветеринарчык жана фитосанитардык лабораторияларды курууну көздөгөн эле. Бирок кайтарымсыз жардам кечиккен үчүн өкмөт бюджеттеги каражатка лабораторияларды бүткөргөндүгүн билдирген. Ушул жылдын август айында болсо Кыргызстан жана Казакстан 100 миллион долларды тармактарга бөлүүнү деталдаштырып, алгачкы транш менен 40 миллион доллар бөлүүгө токтолгон. Бул үчүн экономика министрлиги Казакстандын каржы министрлигине банктагы атайын эсепти да жөнөткөн болчу. Эми эки өлкө ортосундагы мамиле салкындап, чек ара кризиси жаралган учурда кыргыз өкмөтү жардамды алуудан баш тартып отурат. Мындан улам бир катар эксперттер өлкө жетекчилигинин мындай кадамын саясий чечим катары баалап жатышат. Экономикалык эксперт Жумакадыр Акенеевдин айтымында чындыгында эле учурда бул жардамдын актуалдуулугу жоголду.
Казакстан бөлгөн акча түздөн түз ошо лабораторияларга пайдалан деп чечимге жазылганда башка жакка аны пайдаланууга болбойт. Ошондуктан жанагы эми лабораториялар өз калыбына келгенден кийин азыр эч кандай уже андай деле зарылчылыгы жок деп эми өткөндө президент кажети жок деп жанагындай чечимге келип атат деген ойлогом да мен ошол эсептен.
Бирок кыргыз өкмөтүнүн акыркы чечимин коңшу өлкө менен мамилени дагы начарлатат деп сындагандар да чыгууда. Маселен, коомдук ишмер Улукбек Кочкоровдун айтымында өкмөттүн акыркы кадамдары дагы оор кесепеттерди алып келиши мүмкүн.
Туура эмес эле маселе деп ойлойм. Кыргызда бир сөз бар да, дубана арынса куржуна зыян депчи. Чынын айтканда бизде толтура токой маселелер бар. Ошол эле лаборатория боюнча жана башка нерселер боюнча да толтура токой маселелер бар. Мен ойлойт элем, азыр терешпестен кайрадан ушул мамилени оңдоого аракетине көрүш керек өкмөт. Тирешип алар менен тиреше турган абалыбыз жок. Сөздүн ачыгы биз бүгүн транспорт жагынан дагы толугу менен аларга көз карандысыз, башка жактан дагы биз аларга көз карандыбыз.
Кыргызстан Казакстан менен мамиле салкындаганы алгач жолу жардамдан баш тартып жаткан жери жок. Бир апта мурун быйыл жазында орун алган өлкө түшүндөгү зилзала жана жер көчкөнүн кесепетин жоюуга көмөк көрсөтүү максатында коңшу өлкөнүн жардамын алуудан өзгөчө кырдаалдар министрлиги да баш тарткан эле. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол, ак тилек жана чоң капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер тартылган. Казак тарап муну Кыргызстандагы шайлоого алгач байланыштырган эле, бирок 16 октябрдан тартып казак өкмөтү чет жактан кирген жүк ташуучуларды текшерүүнү күчөтүп, мыйзам бузгандардын 60% Кыргызстанга таандык жүк ташуучулар экендигин билдирген эле. Кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков 18 октябрда Астанага барып, Казакстандын премьери Бакытжан Сагынтаев менен жолугушкан. Натыйжада казак тарап 19 октябрдан тарта жүгүар унааларды текшерүүнү калтырып, жөө адамдардын, жүргүнчү ташыган унаалардын өтүү тартибин мурдагыдай кылып жеңилдеткен. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду ушул эле теманын алкагында тай маек менен улантабыз. Экономика боюнча эксперт Айылчы Сарбаев азыр телефондон биз менен түз байланышта турат. Айылчы мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Айылчы мырза, мына алдыдагы баянда да айтылгандай, кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстан убада кылган 100 миллион долларды гранттан алуудан баш тартып жаткандыгы коомчулукта түрдүүчө талкууларга жем таштап жатат. Сиз кыргыз бийлигинин бул кадамын кандайча баалап жатасыз?
Эми кыргызда бир жакшы сөз бар: өз жанын бага албаган бала эч качан ата энесин бага албайт деген. Өз жанын бага албаган өлкө, өз элин бага албаган өлкө ал өлкө эмес. Бул өтө чоң зор мааниси бар. Себеби кыргыз эли ушул күнгө чейин жаратылуу өлкө башчыларына ээ боло албай ушул күнгө чейин кайыр сурап келе жатат да, буквально в смысле. Баардык өлкөлөрдөн каякка барса эле акча сурайт, каякка барса эле жардам сурайт. 15 республиканын ичинен мурунку эң алсыз, эң чабалы, эң жардысы бизде республика болуп калды. Анан экинчиден бизде дагы көмүшкө экономика абдан чоң деңгээлде 60-70% чейин жетет. Ошону ачыкка чыгарып койсо эле, эч качан легалдаштырып ачыкка чыгарып анан салыктарын төлөтүп койсо эле, бизде эле эч качан эч бир өлкөдөн акча сурабайт эле. Андыктан азыркы кабыл алынган чечим дагы жанагы бир жагынан экономикалык болсо туура эле, биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде толук баардык мүмкүнчүлүгүбүздү иштетсек, анда бул акыбалдан чыгып кетебиз. Экинчиден саясий жагы да бар. Себеби Евразия экономикалык эркиндигине киргенден кийин баардык өлкөлөрдө шарт бирдей болуш керек эле. Анан эки киши айтышып калды деп эки өлкөнүн ортосуна суу салыш бул өзү болбогон иш. Бул деген баягы ат көрбөгөн минип өлтүрөт, аял көрбөгөн сүйүп өлтүрөт бир түрү ушу да. Андыктан чек аранын тосулушу бул биринчи жолу болуп аткан жок. Биринчи жолу өзүбүздүн эле бир тууган казактар, бир тууган кыргыздарды мазактап чылдыңдап атканы, кордоп атканы да. Андыктан биз да кичине башыбызды өйдө көтөрүп, өзүбүздө да мүмкүнчүлүк бар, өзүбүздө дагы толтура байлыктарыбыз бар, биз ошолор менен эле оокат кылабыз деш керек эле. Үчүнчүдөн, негизи биз ушу жол маселесине келгенде абдан чабал тасбака жүрүшү менен жүрүп атабыз да. Бул өкмөттүн толук күнөөсү. Диверсификация деп коет, төрт тарабызда төрт мамлекет турат. Ошолорго эмне үчүн ушул күнгө чейин абдан кенен чоң чоң жолдор, Кытай кыргыз өзбек темир жолу ушул күнгө чейин кармалып отурат, эмне үчүн аны курган жокпуз? Эмне үчүн республиканын ичинде логистикалык борборлор курулган жок деген сыяктуу маселелер алдыда турат да. Ошонун баарын мына азыр Россияга бүт өлкө, бүт дүйнө жүзү экономикалык санкция жарыялады эле, алар жанталасып экономикасын алдыга сүйрөп кетти. Биз дагы ошондой жанталасып экономиканы алдыга сүйрөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Экономиканы диверсификация кылыш керек. Жалгыз эле казактардын жолун карап отурбай, башка жактарды дагы изет табышыбыз керек. Мындай мүмкүнчүлүктөр толтура, азыр ушундай мүмкүнчүлүк толук келип турат. Анан дагы бир жагы, ошо Евразияга арткан үмүтүбүз абдан татаал экени абдан мындай бир азыркынча начар экени көрүнүп калды. Мындай мамиле Россия Белоруссиянын ортосунда дагы бир нече жолу болгон, жада калсалар ажырашууга чейин барышкан. Путин менен Лукашенко катуу-катуу айтышкан бирине бири, бирок эч качан орус эли менен белорус элинин достугу мындан азырып кеткен эмес.
Алчы мырза, азыр мына лабораториялар курулуп бүттү деп атпайбы? Сиздин байкооңуз да курулуп бүттүбү чын эле ошол талапка жооп бере тура ала тургандай болуп?
Курулуп бүтпөсө куруп бүткөрүш керек да, биринчиден. Экинчиден, биз өзүбүздүн ички рыногубузду азыр толтура элекпиз. Жанагы кезекти күтүп турган чоң чоң машиналар ичиндеги продукцияларын ушу Кыргызстандын ичинде сатса, кайра иштетсе да болот. Биз ошону ойлобой атабыз да. Анан кийин биз ошол лаборатория курат элек, анан сөзсүз эле Казакстанга же Россияга сатат элек дегенден алыс болуш керек. Биздин продукцияны ала турган бүт Кыргызстан биригип келип, ошо Кытайдын бир шаарын толук жаптай албайбыз. Бул жагын да караш керек. Өзбекстан турат, тияга Тажикстан, ар жагы Иран, тияга Түркия турат. Эми биздин жалар менен деле кенен кесир ушу транспорттук маселени чечип, анан кийин өзүбүздүн экономикалык проблемаларыбызды чечпейбиз. Ошого түрткү болууда да лаборатория болбогон күндөн да болуп туруш керек. Же болбосо ошо өлкөлөр өздөрү келип ушул жерге салып алып кете турган товарларын ошо лабораториялары аркылуу текшерип анан алып кетип туруш керек. Толтура формалары, толтура жолдору бар да, мүмкүнчүлүктөрү бар. Андыктан буга эч качан кейибеш керек. Деги эле негизи бизде ушу ушул проблема азыр өкмөттү ойлонто турган проблема. Мындан ары кандай иштешибиз керек, эмне кылышыбыз керек, эми үчүн такай эле көз каранды болуп турушубуз керек деген маселени кабыргасына коюш керек да.
Азыр эми ушу мына соңку бул маселе жана Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чек ара соңку жагдайлардан улам болуп атпайбы? Анан сиздин оюңузча акыркы азыр кыргыз казак чек арасы кризисин кантип чечүү керек эми? Кантип ачыш керек чек араны?
Эми муну эч кандай чоң проблема кылбаш керек. Себеби приграничный райондор деп коет. Приграничный казактардын райондору бар, приграничный кыргызстандын райондору бар. Ошол райондо жашаган элдердин муктаждыктары бар бирине бири болгон. Ошолор өздөрү эле керек болсо өз өкмөттөрүнө сунуш кылып туруп эле чечтирип коет, эгер керек болсо. Ошон үчүн биз эч качан башыңды ийип жанагы бир депутатыбыз жана президентке талапкерибиз айтып кетпедибиз, сабалбыз, начарбыз, тигиби деп. Сабармын, сабалмын, начармын, өтө жаманмын дей берсең анда мойнуңа минип аласыз. Тескерисинче биз күчтүүбүз, колубуздан келет деп аракет кылыш керек. Бул маселе акырындык менен чечилет. Жанагы машиналар дагы кызыктай. Бизде камсыздандыруу деген түшүнүк таптакыр жок да Кыргызстанда. Үйлөрүн да камсыздандырбайт, транспортун да камсыздандырбайт, ташыган жүктөрүн да камсыздандырбайт, анан өлүмтүгү мамлекет тарта беришет. Камсыздандыруу бул рыноктук экономиканын шартындагы эң күчтүү механизм. Вот ошону ишке кириш керек. Анан ошо жанагы азыгын тарткандар, зыян тарткандар ойлонсун. Мындан ары кандай болгондо зыян тартпай калам деп. Рыноктун шартында акча берип коюп жана разгазиясилердин баарын таможняга, чек арага толтуруп коюшуп, ошолорго акча төлөп өтүп жүрүп көнүп калышкан да. Мындан ары уже акылдуу болуп калышат.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат, Айылчы мырза. Экономика боюнча эксперт Айылчы Сарбаевдин маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коелу. Киевте каршылык акциясына чыккандар менен полициянын кагылышуусу болду. Бишкектин Асанбай кичи районундагы өрттүн себеби азырынча белгисиз. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек көзөмөлү өткөрмө бекетинде 300 ашуун жүк ташуучу автоунаа өткөрүлө элек. Өзбекстан Ташкент, Анжиян, Ош, Кашкар каттамы боюнча авто жүрүш уюштурат. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Дейр-эз-Зордогу Аль Омар мунай кенин алышты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Кененирээк азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Эми эле алдыңкы кабарларга өтөлү. 21-октябрда Грузияда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлоо өттү. Грузиялыктар шаар мэрлерин жана айыл башчыларын шайлашты. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Ишембиде өткөн шайлоонун жыйынтыгында Тбилисинин мэрлигине бийликтеги Грузин кыялы партиясынын өкүлү мурдагы футболист Каха Каладзе келди. Бул тууралуу жекшембиде борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Тамара Джвания жарыялады. Кахакаладзе 51.6% добуш, ал эми Александр Элисашвили добуштардын 17.46% топтой алды деп айтты ал. Каладзе бир кезде италиялык Милан клубунун коргоочусу болгон, кийин энергетика министрлигин жетектеген. 39 жаштагы Каладзени мурдагы премьер-министр жана грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү көмүскөдөгү төрү аталган Бидзина Иванишвили колдоп келди. Каладзе расмий жыйынтыктар жарыяланган соң өз тарапташтарына ыраазычылыгын билдирди. Биринчи кезекте Тбилисинин ар бир тургунуна ыраазычылыгымды билдирем. Бизди колдогон жарандарга рахмат. Эң негизгиси баш калаанын жашоочулары бизге ишене берсе болот деген Каладзе өз программасында туризмди өнүктүрүү, бюрократияны кыскартуу жана жаңы транспорт системасын куруу менен Тбилисинин экономикасын көтөрүүнү убада кылган. Тбилисинин мэрлиги үчүн Каладзеден башка дагы 13 талапкер атсалышты. Алардын арасынан оппозициянын өкүлү Александр Элисашвили экинчи орунду алса, Рустави эки көз карандысыз телеканалынын белгилүү алып баруучусу, бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын талапкери Заал Удумашвили Каладзенин башкы атаандашы деп саналганы менен үчүнчү орунду камсыздады. Экөө тең бийлик жыйынтыкты бурмалоо менен өз талапкерин алдыга өткөрөт деп күмөн санап келишкен. Оппозицияда грузин кыялы партиясын жер-жерлердеги добуш берүүлөрдө административдик ресурсту колдонуп, коркутуп-бүркүтүп шайлоочулардын тандоосуна таасир эткенин айыпташты. Боршайкомдун төрайымы Тамара Джвания бул жолу да административдик ресурска байланыштуу арыздар көп түшкөнүн белгилеп, мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу жалпы арыздардын саны аз болгонун белгиледи. Тбилисинин тургуну Дарижан Курдазия ал добуш берген талапкер өтпөй калганына ич ачышса да, качандыр бир баардыгы ал каалагандай болоруна ишенерин айтты. Мен көп жолу шайлоого катыштым. Ар бир жолкусунда ачык жана жакшы келечекке үмүт кылып добуш берем. Бирок эмнегедир ал келечек көрүнбөйт. Балким мен үчүн кеч болсо да, менин балдарымдын, неберелеримдин келечеги жаркын болоруна ишенем, деди ал. Ошондой эле грузин кыялы партиясынын талапкерлери баш калаадан тышкары Батуми, Поти жана Рустави шаарларында 50% добуштан көп топтоп алдыга чыгышты. Кутаиси шаарында бийликтин талапкери 48% добуш алып алдыга чыкканы менен шайлоонун экинчи айлампасы өтмөй болду. Эксперттердин пикиринде бул жолку добуш берүүнү грузин кыялы үчүн эмдиги жылы өтө турган президенттик шайлоонун алдындагы сынак катары кабыл алса болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, шайлоого 1.6 миллион жаран катышты. Бул жалпы добуш берүүгө укуктуулардын 45% түзөт. Алар 58 айыл жана район башчыларын, 5 шаардын мэрлерин жана 64 жергиликтүү кеңештин 2058 мүчөсүн шайлашты. Грузин кыялы партиясы 2012 жылкы парламенттик шайлоодо мурдагы президент Михаил Саакашвилинин партиясын жеңип бийликке келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ксения Собчак алдыдагы шайлоодо Путиндин атаандашы боло алабы? Дональд Трамп тарткан сүрөт 16 000 долларга сатылды. Азап тарткан рохинжа балдары ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Washington Post кести Ксения Собчактын президентке атсалышканы 2018 жылдын март айында өтө турган шайлоого көрк берерин баяндайт. Кремль жаштардын саясатка кызыгуусун арттыруу үчүн ар түрдүү ыкмаларды издөдү. Айрымдар Собчактын талапкерлиги тек гана элдин көңүлүн көтөрүү максатында коюлган көз бурмалоочу саясат катары баалашууда деп жазат. Британиянын Guardian гезити Собчак жакында эле Путин менен жолугуп, атасы тууралуу тартчу тасманы талкуулаганын, ошол жолугушууда Путинден президенттикке жарышка катышуунун уруксатын сураган болушу мүмкүн экенин билдирет. Макаланын автору Шон Уок калайманга жар салууга Собчак батынмак эмес деген пикирде. Ал эми Daily Beast гезитинин кабарчысы Анна Немцова Собчакты Перис Хилтон деп атап, Алексей Навальныйга болгон элдин көңүлүн өзүнө бурдурууга аракет кылган азыркы орус бийлигинин саясий оюну деген. Швейцариянын Le Temps басылмасы болсо, Орусияда 2018 жылдын март айында өтө турган шайлоону реалити шоу деп атап, Собчактын шайлоодо жеңип чыгышы нөлгө барабар болгону менен Навальныйдын саясий жарыштагы ылдамдыгын басаңдатат деген. Экономист журналы 2016 жылдағы дүйнөдөгү демократиянын акыбалын издеп жыйынтыгын чыгарды. Журналдын Economist Intelligence Unit аттуу социологиялык сурамжылоо жүргүзүүчү компаниясы 60 пункттан турган чен өлчөм менен дүйнө демократиясын иликтеген. Ар дайым демократиянын туу чокусу катары бааланган Кошмо Штаттарында бийликке болгон ишенбөөчүлүк жогору экени маалым болду. 2015 жылы ишеним шкаласы 8.5% болсо, 2016 жылы бул көрсөткүч 7.98%га азайган. Франция, Греция, Жапонияда демократиясы кескин төмөндөгөн өлкөлөрдүн кийинки сабына кирди. АКШдагы мындай солгундогу Дональд Трамп бийликке келгенден кийин ак үйдөгүлөргө болгон элдин ынанымы барган сайын дат басканы себеп болгон. Демократияны ченеген эң негизги 5 категория шайлоонун эркин өтүүсү, плюрализм, өкмөттүн кубаты, саясий демократиялык жана атуулдук көз карашты билдирүү, саясий сабаттуулук деген пункттардан турат. Дал ушуга окшош иликтөө 2015 жылда ишке ашып, анда Европадагы демократия солгундап бара жатканы аныкталган. Изилдөө алынган 70 өлкөнүн ичинен Норвегия эле гана мамлекетке терең ишенерин билдирип, эң демократиялуу дүйнө өлкөлөрүнүн сап башына чыккан. Узаган жумада АКШнын басылмалары президент Дональд Трамп чиймелеп койгон сүрөттүн көркөм эстетикалык мүнөзүн баалоого аракет кылышты. Ньюсвик журналы 20 жыл мурда Дональд Трамп Нью-Йорктогу Empire State имаратын калем сап менен жөн эле чиймелеп койгонун, анын бул эмгеги Лос-Анжелестеги Жулиен аукционунда алгач 8000 долларга сатыкка коюлганын кабарлайт. Кара калем сап менен тартылган сүрөттү Трамп кайрымдуулук уюмдарына белек кылган. Алгач аны 100 доллардан аз акчага сатышкан. Нью-Йорктогу эл аралык искусство сынчылары Трамптын үнүн өктөм чыгарып, колун жаңсап сүйлөгөн манерасы тарткан сүрөтүндө да сезилерин белгилешкен. Empire State'тин чиймеленген сүрөтү Дональд Трамптын алгачкы эмгеги эмес. Анын Манхэттендеги бийик мунараны чиймелеп койгону 2005 жылы 29184 долларга сатылган. Сүрөттү тарткан Сандерс аукцион жетекчиси көркөм табити болбосо да, саясатчылар тартып койгон нерселер көп бул товарын New York Times гезитине айткан. ЮНИСЕФ Мьянма өлкөсүндөгү Ракхандан качкан миңдеген балдар абдан кыйын акыбалда экенин жарыялады. Тайм журналы Бангладештин чек арасынан бир жумада кеминде 12000 рохинжа бала өтүп жатканын, жалпы качкандардын дээрлик 60% жаш балдар экенин жазат. Качкын тушуккан кыйынчылыктан эң көп жаш нерселер жабыркоодо. Алар таза суу, тамак ашсыз кыйналышып, ар түрдүү жугуштуу ооруларга чалдыгышууда. Мьянмадагы рохинжа азчылыгы 25 августтан бери коңшу өлкөлөргө качууда. Балдардын көпчүлүгү жарым жылаңач, ачка. Бангладеш чек арасына чейин 9 күн жөө жүргөн кош бойлуу аялдар жолдо көз жарып да салышат, дейт ЮНИСЕФтин өкүлдөрү. Эл аралык уюм 23 октябрда чукул жыйын өткөрүп, рохинжалардын балдарына жардам корун түзүүнү пландоодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Аткес, аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл, дейт. Баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен, тийбегиле, дейт. Тыюу салынган товар экен, тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт, дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен, дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келатабыз. Маселен, тогуз торону Жалалабадка ататты десе, тогуз торону Жалалабадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал, дейт. Өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүнө окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Кара кулак жамбы, дейт. Бул чоң жамбыны ушинтип кара кулак жамбы деп койгон. Токтогул ырчы Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келгенбейм деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келгенбейм дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кен каскан жерлерде иштеткени белгилүү.
Шалебек Түйшеевтин баянын уктуңуз. Сөз дайра берүүсүнүн бул жана башка архивтерин жана эфирден жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин биздин орус тилиндеги перекресток берүүсүнү угаласыз, а биз сиз менен туура бир сааттан кийин учурашабыз. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. 15 октября в Кыргызстане прошли выборы. По предварительным подсчетам, в гонке одержал победу кандидат от власти Сооронбай Жээнбеков. Его предвыборная кампания преемственная. Он намерен продолжать политику, которую вел Атамбаев. Собственно, о том, какие будут следующие 6 лет правления нового президента, поговорим в студии с экспертами. В гостях на Затыке политологи Медет Тюрегенов. Добрый день. И Аида Лумбаева. Предлагаю начать с того, что после того, как президент придет, по новой конституции у него урезаются определенные полномочия. Станет ли президент после этого важной такой фигурой? Если да, то с помощью каких рычагов он может влиять на политику глобальную?
Ну, потенциально президент может стать важной фигурой. Я тоже показал правление нынешнего, уходящего нашего президента, что формальные полномочия – это одно, а неформальные полномочия всегда можно расширять. И в этом отношении как бы всегда есть возможности для того, чтобы оставаться важной фигурой в нашей политической системе. Хотя понятно, что вот то, как прошли выборы, и вообще вся конфигурация власти, которая сложилась, она предполагает, что значительная какая-то роль должна быть у премьер-министра. Mm-hmm. Для этого и конституционную реформу в прошлом году затеяли, для этого и назначили нынешнего премьера, добивались того, чтобы президент, который вот сейчас вроде будет определен ЦИКом, как официально уже ставший президентом, пришел на эту должность. И в этом отношении как бы баланс вот этих двух позиций премьера и президента, скорее всего, будет перекошен в сторону больше премьера. И будут предполагать, что должна быть меньше активность со стороны самого президента. Вопрос, конечно, здесь больше и даже не столько по поводу полномочий, которые прописаны в Конституции, а вот как будут дальше складываться, там, скажем, отношения между таким триумвиратом, вот премьер, президент и бывший президент. Mm-hmm. И какая будет доля амбиции и какая-то планка, которую для себя поставит Сооронбай Жээнбеков, который выиграл эти выборы. Ну, один из рычагов – это, конечно, контроль над правоохранительными структурами. Это ГКНБ, и Генпрокуратура и другие структуры, через которые, в общем-то, можно контролировать многих политиков относительно различных коррупционных дел. Мы видели там одну волну там, в 2012 году против Атаджурта, потом другая волна против Атамекена. Ну и если необходимо, это не только против оппозиции, но и любых других нелояльных или потенциально рискованных политиков. Как в парламенте, так и за пределами парламента этот инструмент может быть использоваться. Это очень сильный действенный инструмент. Mm-hmm. Это вот одно. Другое, конечно, ну понятно, что Жээнбеков не тот, кто контролирует этот инструмент, это наличие собственной большой фракции в парламенте. И через нее можно будет контролировать, плюс еще применяя вкупе инструмент давления через правоохранительные органы, можно добиваться многого. Но понятно, что в этом отношении президент, ну или точнее Сооронбай Жээнбеков на позиции президента не будет сам в ближайшее время единолично решать это. Здесь, понятно, будет много других разных совместных решений приниматься в этом отношении. Но в любом случае вот эти два инструмента, они делают вот эту позицию президента достаточно значимой.
Uh-huh. То, что касается самого решения влияния президента, вы как uh-huh. считаете?
Я думаю,
может ли президент в будущем быть, скажем, оставаться таким же влиятельным, не имея, скажем, поддержки со стороны парламента или правительства?
Я думаю, я согласна с Медведем, что президент остается ключевой фигурой uh-huh. на политической арене. И, как уже отметил Медвед, у него очень сильные рычаги, и первый рычаг – это назначение главы ГКНБ. А, к сожалению, ГКНБ у нас со времен Советского Союза не смогла реформироваться, и со времен Советского Союза у ГКНБ остаются функции полицейские. ГКНБ используется, как и советские годы, инструментом давления, расправы и устранения политических оппонентов. И этим рычагом, я думаю, президент тоже будет пользоваться. И второе – президент также влияет на судебную систему. Мы знаем, что сейчас у нас суды принимают решения относительно политических фигурантов в пользу властей, и такая, мне кажется, вот композиция, такая структура, она останется, и президент будет иметь ключевую фигуру. Я думаю, что изменения в Конституции, которые мы приняли в 2006 году, все-таки касались ограничения функций парламента, чтобы решения принимались не с участием 120 депутатов Джугушкукенеша, а без ограничения их участия, и чтобы решения принимались напрямую с президентом и премьер-министром.
Вот мы сейчас сказали, что программа Сооронбая Жээнбекова – это преемственная. Да? Mm-hmm. Он и в своей речи говорил, что он будет продолжать политику Атамбаева. Как вы считаете, не будет ли Жээнбеков, ну, не знаю, самостоятельной какой-то фигурой?
Я думаю, первоначальный период, конечно, у него нет партии своей. Он зависим от СДПК. СДПК представлена в парламенте и будет еще находиться в Дюркине еще 2 года. Uh-huh. И поэтому первоначальный период, я думаю, он будет все-таки фигурой, которая будет про-атамбаевским человеком. Но и все зависит от его умения, от его навыка сформировать свою команду, которая будет лояльна ему, которая будет подчиняться ему, и которая будет оказывать ему всяческую поддержку, нежели если будут какие-то инициативы, связанные с тем, с приходом, возможно, Атамбаева в качестве премьер-министра, коалиция СДПК, коалиция большинства и СДПК могут, на мой взгляд, остается это еще возможным вариантом, могут предложить Атамбаева в качестве премьер-министра.
То есть вы Жээнбекова как самостоятельное политическое лицо не рассматриваете?
Первые годы он, я думаю, все-таки будет зависим от кадров, связанных с СДПК и с провластной сейчас как бы элитой. И насколько он сможет создать свою команду, которая не будет связана с СДПК, которая будет команда подчинена ему, если у него есть возможности, это остается как бы открытым вопросом. А первоначальный, я думаю, год он все-таки будет находиться под влиянием текущей властной элиты.
В чем, вы считаете, могут быть разногласия с Атамбаевым, будущим президентом? Госпожа Алымбаева сказала, это какие-то кадровые вопросы.
Ну, где-то кадровые вопросы, потому что в любом случае человек пошел достаточно на амбициозный такой шаг, стать президентом, и, понятно, есть какие-то договоренности, насколько минимально вот свой профиль будет выдерживать на этой позиции, но все равно есть личные амбиции. Это кадровые вопросы, которые в любом случае важны будут. Потом второе соображение – это имиджевые вопросы, потому что риск того, что Жээнбеков будет восприниматься президентом-марионеткой, и вот это восприятие, оно будет оставаться. Ему нужно будет с этим что-то делать. И для этого идти на какие-то шаги, может быть, которые потенциально могут не очень нравиться и уходящему президенту. И в этом отношении, там, я думаю, что у него будут какие-то, может быть, желания предпринимать действия, которые будут хотя бы символично и формально укреплять его позицию в глазах общества.
Ну, сейчас, например, есть такие разговоры о том, что Атамбаев, возможно, придет премьером. И всю Конституцию он переписывал под себя. Как вы считаете, таким мнением?
Ну, нельзя исключать такой вариант, потому что у нас, ну, многое в нашей истории, в том, как наша политэлита действует, говорит о том, что вот святость или незыблемость каких-то вещей, она часто под вопросом. Хотя он неоднократно заявлял, что вот у меня нет никаких планов, и буквально в одной из недавних своих речей об этом же говорил. Ну, такой сценарий нельзя исключать. Ну, хотя мне кажется, что это как возможность остается, и это воспринималось, может быть, исходя из того, его собственных личных планов и планов того, как группа, которая вокруг Атамбаева на данный момент функционирует, воспринимает свои действия как группа в дальнейшем. Потому что здесь планы личные в какой-то мере сопряжены должны быть с тем, какие есть конкретные планы у человека, который сейчас на позиции премьера, который вот вступит в декабре на должность президента, ну и некоторых других ключевых лиц. И в этом отношении их общие какие-то взгляды на то, какова роль должна быть самого Атамбаева, то ли это просто человек, который где-то за кулисами какую-то роль исполняет, то ли он должен формально выйти на политсцену и что-то делать, это все еще должно быть определено.
Все-таки какой больше вариант подходит Атамбаеву, учитывая его характер?
Ну, мне кажется, что роль премьера, ну, по некоторым соображениям, мне кажется, не совсем вписывается в его характер. То есть комфортно было на позиции президента, где роль как бы человека, который занимается ежедневными рутинными вещами, ограничивалась, ну, вызвать премьера, показать на телекартинку, что вот я вроде контролирую ситуацию, это одно, но заниматься работой премьер-министра, тем более с большими полномочиями, которые новая конституция ему дает, это все-таки тяжелая работа, которая, ну, исходя из того профиля работающего человека, который Атамбаев сложил за последние годы, пока что не совсем вписывается в то, что люди будут ожидать от премьер-министра.
А вот вы сказали, что, возможно, какие-то несогласия будут с Атамбаевым в кадровых вопросах. Мы все прекрасно знаем, что фамилия Жээнбековых на юге ассоциируется с клановостью. Многие считают, что его родственники и близкие занимают достаточно высокие посты в своих районах, в своей области. В этом плане родственники Жээнбековых не будут как-то мешать его работе?
Я думаю, что правление Атамбаева показало, что он человек, который не надеется на родственные связи. И родственные связи были основой, непотизм был основой наших предыдущих двух революций. И сейчас говорить о том, что вовлечение родственников на ключевые позиции и это останется без внимания населения, я думаю, на это не стоит рассчитывать. Я не думаю, что Жээнбеков первым делом сможет назначать своих родственников ключевые позиции. Это воспринимается негативным сигналом для политических оппонентов, негативным сигналом в целом для населения, и поэтому есть очень много ограничительных мер, которые будут его сдерживать для того, чтобы назначать своих родственников на ключевые позиции. И все зависит от того, какая будет дальнейшая инициатива. Если все же Жээнбеков будет оставаться президентом, не будет меняться конституция, и он будет довольствоваться теми властными полномочиями, которые, на мой взгляд, значительные, я думаю, что ему не будет необходимости прибегать к родственникам для того, чтобы строить свою команду лояльных ему людей. То есть у него достаточно инструментов влиять на поведение политических оппонентов, на поведение депутатов. Это, опять же, контроль над ГКНБ, Генпрокуратурой и судом. Достаточно этих полномочий, чтобы продвигать свою политику. А клановость, она имеет, да, в Кыргызстане большую роль, но эта клановость, я думаю, имеет большую роль тогда, когда вот равновесие политических сил не совсем одинаковое, а мы видим ситуацию по президенту Атамбаеву, что он владел ситуацией, что он, последнее слово за ним было, все ключевые решения он принимал. И если этими привилегиями, этими властными полномочиями будет пользоваться Жээнбеков, то ему нет необходимости прибегать к клановости в качестве поддержки, в качестве базы, которая будет считаться ему, вот, оказывать ему поддержку. И этот вариант я исключаю. Но если инициатива будет по снижению, сокращению его полномочий, и Жээнбекову такой вариант не совсем будет устраивать, то он может опять в качестве своей группы поддержки подключить вот, своих родственников и так далее. Но я считаю, что это плохой сигнал для нашего общества, для наших граждан, и они, соответственно, отреагируют на данное назначение.
Ну, а как вы считаете, такие родственные связи не будут мешать президенту работать и вести ту политику, о которой говорит сегодня Атамбаев, я имею в виду борьбу с коррупцией?
Ну, если такие случаи будут происходить, это, конечно, будет мешать, потому что, с одной стороны, это будет негативная реакция общества, с другой стороны, это будет определенный раскол вроде той, которая шаткая группа, которая сложилась внутри СДПК, которая занимает какие-то ключевые позиции относительно того, как двигаться дальше. Потому что этой группе нужно будет продолжать условное атамбаевское наследие, в том числе и вот такая частота помыслов, что вот у нас нету каких-то, может быть, таких тенденций в сторону непотизма. Понятно, иногда мы можем набирать людей там просто по профессионализму или профессионализм и лояльность. Но иногда может быть лояльность без обязательного профессионализма. Ну, как в случаях иногда обсуждали, там, бывший там шофер, бывший телохранитель и так далее. Главное, чтобы люди были лояльны. А будут ли они родственниками или не родственниками, это уже второй вопрос. И в этом отношении, если это будет подход такой, то, наверняка, пока там больших проблем не будет возникать, потому что текущая ситуация, она просто будет дальше продолжаться уже при последующем президенте. Но если здесь будут возникать моменты того, что назначение родственников, здесь, конечно, ситуация будет осложняться, я согласен с Аидой в этом отношении. Это будет проблема для имиджа не только президента, но и всей вот этой структуры власти, которая возникает сейчас на переходном периоде.
А будут ли очередные посадки высших должностных лиц? Дальше продолжаться работа в этом плане?
Ну, мне кажется, вот эти слова, что я заберу всех политиков за собой, они должны выполняться и преемниками. Я думаю, это своеобразный такой наказ, который новый президент в какой-то мере будут стараться выполнять, потому что это в какой-то мере угроза для уходящего президента, потому что это политики, которые выступили в пику, особенно когда мы говорим о Текебаеве. И это дело уже политического, может быть, такого принципа и конкуренции, что вот не дать возможность что-то делать даже уже вдогонку ушедшему президенту. И это вот одна из задач, которая, мне кажется, ставится перед новым президентом. Новые посадки, они достаточно сложны, потому что новая какая-то антикоррупционная борьба, что мы видели там в 2012 году, там, скажем, или там в прошлом, позапрошлом годах, она может быть пока мало вероятна в силу того, что нет каких-то политических предпосылок для этого, потому что те волны возникали на волне политического противостояния. Не потому, что это нужно было для чисто коррупционной, антикоррупционной кампании. А поскольку большого противостояния политического новой власти не предвидится, то и повода нет заниматься какой-то кампанейщиной, под шум которой можно кого-то там сажать. Создавать какую-то собственную программу, как Атамбаев, и вот я продолжу дело коррупции, и в этом антикоррупции, и заниматься посадками именно в плане кампании антикоррупционной, то это тоже маловероятно, потому что, ну, об этом Дембе как не заявлял, и вроде как бы это не в его стиле этим заниматься. И плюс еще третье, почему невероятно, маловероятно, это потому что, ну, такого рода действия, они всегда вызывают достаточно большой шок среди политэлиты и риски повышают. Достаточно нестабильная ситуация транзитного периода. И это тоже, исходя с этой точки зрения, маловероятно, что этим будут заниматься.
Как вы думаете, при Джембекове, что будет с оппозиционными политиками, которые сейчас находятся в тюрьме, я имею в виду Аткибаеве, Садыр Джапарове?
Я думаю, они будут продолжаться оставаться. Я думаю, выбор Джембекова в качестве возможного преемника долго обсуждался. Да? И выбрали такого человека, который идет на компромиссы. Человек очень не имеет большой харизматической как бы позиции, да. Человека очень тщательно подбирали. Это человек, который должен находиться под влиянием или действующего президента, или, так скажем, властной элиты. И мне кажется, этот человек будет продолжать ту же политику по отношению к коррупции. Борьбы с коррупцией не было в стране. Была избирательная антикоррупционная кампания. Избирательная антикоррупционная кампания против политических оппонентов в стране. Была антикоррупционная кампания только в рядах, может быть, средних и низших чиновников. Но у нас не было закона о люстрации, как в других странах. И мы знаем, что те люди, которые были как бы вовлечены в какие-то предполагаемые антикоррупционные схемы, они оставались и продолжают оставаться у власти. Поэтому эта риторика, что будет антикоррупционная кампания, я не верю. И такую же, мне кажется, подход сохранит и Сооронбай Жээнбеков. То есть против тех политиков, которые будут высказываться против идей, инициатив, законов властвующей элиты, против них будут применяться антикоррупционные механизмы.
Все-таки интересно, у всех сейчас такой вопрос, что теперь будет с оппозицией, и будет ли это оппозиция вообще в Кыргызстане. После, если вспомним выступление на дебатах Жээнбекова, где он открыто позволил себе угрожать своему сопернику Бабанову, а потом его речь после выборов, когда он дал свое первое интервью, я хочу даже процитировать, вот что он сказал в отношении Бабанова. Я лично скажу Бабанову, что предприму против него. Будет ли это закручиванием гаек критики власти, прессе?
Ну, если в целом сказать, что у нас нет оппозиции. Оппозиция у нас раздоблена. нету коалиции оппозиции, каждый живет как бы своей политической жизнью. И ту оппозицию, которую мы воспринимали, например, до 2010 года, либо оппозицию, которая была сплочена до 2015 года, такой оппозиции нету. У нас есть как бы формально оппозиция в парламенте, но по тем решениям, которые предлагал президент и предлагалось, мы не видели той оппозиции. Я думаю, сценарий этот продолжится. Продолжится скручивание гаек против свободных журналистов. Мы это видели, просто против занозы, против 24 кеджи и так далее. Вот такая риторика, она сохранится и даже будет, есть, мне кажется, даже будет ситуация усугубляться в связи с тем, что через определенный период у нас будет парламентский выбор, и нужно подготовить, сделать, потому что в парламентских выборах участвует очень много акторов, много политических партий, много бизнес-элиты и так далее, и так далее. Там сдерживать и контролировать ситуацию, как в президентских выборах, будет гораздо, по сравнению с президентским, будет гораздо сложнее. То есть это не только будет использование ОТРК в качестве информационной кампании, это будет и вовлечение других каналов, которых нужно тоже будет либо национализировать или делать так, чтобы они будут более лояльны к властвующей элите. Мне кажется, вот ситуация с демократическими свободами, правами, в этом отношении ситуация будет усугубляться, потому что парламент сейчас, мы видим, он такой карманный, он лояльный, и там нет оппозиции. А еще раз я хочу подчеркнуть, парламентских выборов участие многих акторов, региональных, центральных, участие бизнеса, это требует того, чтобы полностью обеспечить победу вот властной элиты. Это будет гораздо дороже, затратнее, и потребуется много усилий, чтобы обеспечить победу. Поэтому в связи с этим ситуация, мне кажется, свободами демократическим будет усугубляться в стране.
Вы тоже так считаете, что оппозиции не будет как таковой?
Ну, оппозиции не появится в новом виде, мне кажется. Не будет она сильно отличаться от того, что мы имеем на данный момент. Ну, у Бабанова сложно воспринимать оппозиционером, потому что эти выборы были странными, потому что два основных конкурента. Бабанов был вроде конкурентом Жээнбекова, но на самом деле его оппонентом был Атамбаев, а не Жээнбеков. И в этом отношении, как бы, если бы он был оппозиционным, он был бы в оппозиционной системе, которую создает Атамбаев. Чтобы она себе это не представляла, эта система. В этом отношении он не был оппозиционером, и, соответственно, тяжело ожидать от него каких-то рискованных поведений, потому что риск оппозиции для властвующей пока что нынешней группировки – это вопрос того, кто может пойти против той системы, которую они выстраивают. В этом отношении пока такого серьезного оппонента нет, и в том числе и Бабанова. Использовать какие-то, может быть, парламентские возможности, полномочия, фракции и так далее – ну, мы видели, что за последние несколько лет таких серьезных попыток не было. Где-то была определенная риторика, но когда дело доходит до какого-то голосования, в том числе, скажем, последний случай там был с назначением нынешнего правительства, ну, все там 90 с чем-то процентов голосуют за. Потому что одно дело говорить что-то на публике, другое дело что-то делать. И у нас оппозиция, ну, к сожалению, она не складывается. Дальше, конечно, во многом еще будет зависеть от того, как нынешняя вот эта официальная конфигурация власти будет действовать, потому что вроде выглядит так, что у нас есть реформаторское молодое правительство, есть какое-то там условно стабильное лицо, новый президент. Вот хотите стабильность, вот есть это. Хотите реформу, вот есть другая сторона той же самой группы.
Слушайте, в этом отношении тяжело. Со свободой слова, с прессой.
Со свободой слова, но здесь, конечно, вот то, что у нас даже вот на недавнем встрече президента с наблюдателями, тоже такая интересная оговорка была, что вы поняли под цензурой или под самоцензурой, и что возникло за последний год. Это тоже показательно, потому что возникла определенная самоцензура, мне кажется, и это тоже такой этот фактор,
который... Это хорошо.
Но самоцензура,
я,
если она...
Я, по крайней мере, разделяю
Если это имеет политическую подоплеку. Потому что для самоцензуры есть два основания. Один, ну, хороший, если это профессиональный подход, да. Что вот я пытаюсь нести ответственность.
Я так понял, что речь идет об этом.
Да, ну вот... Да, но вот в том, что прозвучало в докладе ОБСЕ, мне кажется, речь шла о другой самоцензуре. Это именно о самоцензуре, основанной на политических страхах. Что вот не скажу ли я что-то лишнее по поводу кого-то там, скажем. И в этом отношении у нас одна из проблем сложилась так, что мы говорим много и часто, в том числе и сам президент, о парламентской республике, но у нас позиция президента стала святой, священной. Никто не может говорить, вот самоцензура относительно этого хотя бы даже. И в этом отношении там у нас и ЦИК говорит, что Этот человек не госслужащий, мы ничего не можем сказать. У нас и другие структуры говорят, как государственные, так и общественные, что, не знаю, там, что нам делать с этим. Понятно, что у нас новый президент, это новая личность, и, может быть, это будет отличаться от того, что было последние несколько
лет. Все говорят, что он будет более жестче вести политику, чем Атамбаев.
Может быть, может быть. Хотя... В плане тактики и применения каких-то инструментов, скорее всего, да, можно ожидать этого. Хотя в плане вот у меня будет, не будет такого морализаторства и ощущения такой собственной убежденной правоты во всем и всегда. И в собственной, как бы, такой непогрешимости. Может быть, особенно на первых порах, когда президент себя чувствует слабыми, может быть, у нас меньше проблем будет в какой-то ближайший период. Потом, конечно, люди бронзовеют в своей позиции, у них возникает ощущение того, что они непогрешимы, и тогда вот это наличие какой-то жесткой тактики инструментов, она плюс еще накладывается на непогрешимость.
Я процитирую еще раз слова Джембекова, когда он впервые после выборов выступал перед журналистами, заявил, я лично скажу Бабанову, что предприму против него. Что это означает?
Ну, мне кажется, вот этот выход, он был малоподготовленным, потому что ни на вопрос о том, что делать с Казахстаном, ни на вопрос о том, что делать с Бабановым, не было нормального и чувствовалось, не было нормально подготовленного ответа. Поэтому он симпровизировал. Так же, как и во время дебатов, когда вот речь шла о том, что я возьмусь за тебя, мне кажется, тоже спонтанно возникло, потому что он не так понял вопрос Бабанова, и это эмоциональное восприятие, что его лично обвинили в коррупции, это... Человек, может быть, на тот момент и в этот момент уже не особо контролировал собственные эмоции и не знал, что сказать. И пока что, может быть, я пока не делал бы таких далеко идущих выводов из вот этих моментов. Потому что они поговорят, это может быть разное. Может быть, там пойдут, поговорят о том, что как они друг друга недопоняли. Потом скажут, ну все, выборы прошли, теперь вот мы занимаемся тем, ты идешь в свой бизнес, занимаешь своей маленькой фракцией, а я вот теперь ухожу страной. Может, об этом поговорят? Кто знает, о чем они поговорят?
По поводу Казахстана и последней сложившейся ситуации на границах и в двухсторонних отношениях, как новому президенту удастся скорейшим образом наладить эти отношения? И вообще, изменится ли вектор внешней политики при новом президенте?
Я думаю, относительно внешней политики ориентиры нашего государства остаются неизменными. Россия остается стратегическим партнером. Об этом заявляли и кандидаты в президенты, и Бабанов, и Джембекова, и так далее. То есть, если 2010-м, либо 2011-м риторика была либо прозападная, либо пророссийская, то за время правления Атамбаева мы видим, что союз России считается незыблемым, и Россия считается основным внешним стратегическим партнером Кыргызстана. Запад не рассматривается в качестве альтернативы. Поэтому я предполагаю, что и политика Джембекова по отношению к внешней политике тоже не изменится. Россия будет... у нас будет один курс, к сожалению, не многовекторный, а, к сожалению, вот моновекторный. Очень большая зависимость от России. И это вовлекло в наше скорейшее вступление в Евразес и так далее, и так далее. Что касается Казахстана, я надеюсь, что ситуация решится до инаугурации президента. Либо Казахстан будет тянуть ситуацию до такой степени, чтобы президент вновь избранного государства пошел на поклон нашему соседнему, нашей соседней республике, либо ситуация так будет ожидать. Но, на мой взгляд, еще есть третий актер, это Россия. Мне кажется, Россия будет ждать эскалацию конфликта до такой степени, чтобы быть вовлеченным в разрешение конфликта и выйти опять победителем.
Завершающий вопрос хотел бы спросить. А ждете ли вы нового президента как реформатора? Вот какие изменения вы ожидаете? Экономические, политические, резкие изменения?
Ну, резких я бы сильно не ожидал. Ну, во-первых, потому что формально, опять-таки, по Конституции и так далее, роль президента в формировании политики, она небольшая. Ну, кроме как во внешней политике. Согласно все еще действующему закону, он координирует вот это направление. И в этом отношении я бы не воспринимал его как ключевого игрока в плане реформы, а больше смотрел на сторону правительства. Потому что, опять-таки, мне кажется, что весь текущий процесс и то, как это спланировано было там рядом людей, сводится к тому, чтобы фокус реформ должен перетекать в правительство. Что может и должен делать президент? У него есть, конечно, определенные там направления, которые он все еще формально даже может реализовывать в сфере идеологии, где-то, может быть, там в сфере просто выстраивание там нации, государства, но Жээнбеков не тот человек. По профессиональному опыту, по его личному чувствуется складу, характеру, который будет заниматься в этих сферах реформами.
Да, ваше мнение, каким будет президент? Будет ли он реформатором?
Я не воспринимаю его как реформатора, поэтому ожидать от него больших идей по изменению ситуации в стране и в плане экономики, и в плане социального сектора, хотя он не владеет этой структурой, но он участвует в процессе принятия решений, я не ожидаю. Что можно ожидать, что на эту позицию выбрали, как я сказала, человека очень такого нехаризматичного, нереформаторского мышления, наверное, проецируя какие-то другие инициативы. На мой взгляд, он досидит еще 6 лет в качестве президента нашей страны, но будут попытки изменить Конституцию. То есть президент будет оставаться главой государства с минимальными властными полномочиями. А так он не вкладывается вот в будущий проект, который, в результате которого он стал претендентом на пост президента.
Но затыки говорили, каким будет следующие 6 лет правления нового президента. Пока по предварительным результатам выборы выиграл кандидат от социал-демократов Жээнбеков. Он набрал более 54% голосов. Окончательные итоги будут объявлены в течение следующей недели. Гости программы – политологи Медет Тюлегенов и Аида Алунбаева. Угу. До скорой встречи.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.